Наконец я остался в полном одиночестве в маленькой темной спальне, которую успел полюбить. Здесь мне начинает казаться, что Фила Мелифара, знаменитый дед моего коллеги и один из могущественных старших магистров Ордена Потаенной Травы, думал обо мне, когда строил эту свою чудесную спальню. Знал откуда-то, что старается не только для своих потомков.
А что? Такой замечательный парень наверняка был способен унюхать мое будущее присутствие на его территории. Например, я вполне мог являться ему во сне. Почему бы и нет? Какие только кошмары время от времени не снятся людям. Впрочем, все это не имело никакого значения. Просто очередная сказка из тех, что приятно рассказывать самому себе перед тем, как заснуть, зачарованно уставившись на переплетение старых потолочных балок где-то в темноте над головой. На сей раз я пересек границу, отделяющую явь от сна, так медленно, что вполне мог бы отмечать свой путь белыми камешками, на манер Гензеля и Гретель. Но в этом сне у меня не было никаких камешков. Поначалу я блаженно шатался по каким-то сладчайшим сновидениям, не очень-то соображая, кто я, собственно, такой и зачем сюда приперся. Только оказавшись на пустынном песчаном пляже, который, собственно, и был целью моего нынешнего путешествия, я понемногу начал вспоминать о себе бодрствующем. Это не так просто, как кажется, но в некоторых фундаментальных, с детства повторяющихся снах это случается всегда, как бы само собой, без каких-то видимых усилий с моей стороны. Но на сей раз я возвращался к себе медленно и мучительно, словно бы пытался вспомнить, что успел натворить, пока был смертельно пьян. Но все-таки вспомнил вечер, проведенный в обществе родителей Мелифара, поездку по сумеречным пригородам, обещание Техи привести в дом голых мужчин и, наконец, смутно встревоживший меня разговор с Шурфом Лонли Локли. А потом опустил глаза и увидел следы на песке. Человеческие следы, немного похожие на отпечатки спортивных тапочек, были оставлены мягкими угуландскими сапожками. Сосредоточившись, я с изумлением понял, что следы принадлежат самому сэру Шурфу. Не угадал, не по приметам каким-нибудь опознал, а просто сердцем почувствовал. Понятно, каким из двух. Так, впрочем, и наяву уже не раз бывало. Между мной и моими коллегами в последнее время установилось некое подобие односторонней связи, пока непонятной мне самому. Незадолго до появления кого-нибудь из них, я начинаю чувствовать нечто вроде слабого ему одному присущего запаха. А если мне случается зайти в помещение, где недавно побывал кто-то из ребят, я могу безошибочно определить, кто именно тут крутился. Наверное, именно так предчувствуют появление хозяина верные собаки, объяснял я себе. Впрочем, глупость. У собак в этом процессе задействовано обоняние, а у меня не пойми что. Впрочем, сейчас мне было не до размышлений о верных мухтарах. Голова начинала опасно кружиться. Не мудрено. Только что мой разум неожиданно получил хорошего пинка. В моем сновидении обнаружились вполне материальные следы другого человека, который недавно тоже видел этот сон. Это выглядело так, словно мы оба по очереди гуляли по самому настоящему песку где-нибудь на берегу реального мокрого и соленого моря. Черт, а ведь по всему выходит, что так оно и есть. Я решил, что было бы неплохо заорать дурным голосом и проснуться. Чем скорее, тем лучше. Все это было как-то слишком. «Заткнись», — прикрикнул я на себя. «В конце концов, ты пришел сюда по делу, а истерику будешь устраивать утром в уборной сэра Манги, если тебе так уж приспичило». Идиотская, на первый взгляд, привычка говорить вслух с самим собой нередко оказывается весьма полезной. Отругав себя, я понял, что вполне способен отложить истерику. Не до утра даже. Утром я буду вести себя молодцом. А истерику следует закатывать только в присутствии Джуфина. Шеф, небось, осчастливит меня парой-тройкой каких-нибудь успокоительных теоретических рассуждений. И я сделаю вид, будто все понял, и будет мне хорошо. Так что я нашел в себе силы не просыпаться. Вместо этого еще долго бродил по пустынному пляжу, искал хоть какой-то намек на присутствие зловещего незнакомца, о котором говорил Шурф. Но ни черта я там не обнаружил. Только устал смертельно. Почему-то каждый шаг давался мне с невероятным трудом. Вряд ли мне прежде доводилось переживать во сне что-либо более безрадостное, чем эта прогулка. Окончательно выбившись из сил, я проснулся. В уютной спальне, построенной волшебными руками Фила Мелифара, царил безмятежный покой. За окном было темно и тихо. Даже птицы еще не проснулись. Рунические узоры потолочных балок творили чудеса. Им понадобилось всего несколько секунд, чтобы успокоить мои метущиеся сердца, и всего несколько минут, чтобы меня убаюкать. На сей раз ангелы-стрелочники, следящие за прибытием сновидцев к местам назначения, были милосердны. Мне привиделась какая-то бессмысленная, но сладостная чушь, как нельзя более кстати. Проснулся я на рассвете, счастливый и умиротворенный. Неразгаданные тайны больше не омрачали мне настроение. Сейчас было даже приятно думать о том, что полюбившиеся мне пустынные пляжи действительно где-то существуют, и у меня имеется шанс когда-нибудь попасть в это славное место наяву. Нечто похожее уже случилось со мной однажды. Гуляя в горах, в окрестностях Китари, я обнаружил маленький город из своих детских снов.
Выходит, давешняя новость относится скорее к разряду хороших, чем плохих. Если разрешить себе изъясняться в столь примитивных терминах, сделав поправку на обычный приступ утреннего слабоумия.
«Сэр Фило», – нежно сказал я, обращаясь к потолку, – «я вас просто обожаю. Не знаю, что бы я без вас делал и все такое. Примите к сведению, когда объявите дополнительный набор в ряды ваших внуков, я бы записался. Честное слово».
Потолок, разумеется, промолчал. Но после этого бредового выступления мое и без того отличное настроение стало еще лучше. Так что по узкой лестнице, ведущей в ванную комнату, мне пришлось спускаться боком. Улыбка не пролезала.
Через несколько минут я уже несся в гостиную. В кои-то веки у меня был отличный шанс позавтракать в одиночестве, а потом разбудить коллегу и с садистским удовольствием любоваться на мучения ближнего. Обычно сэр Мелифара-младший поднимается с постели примерно с тем же энтузиазмом, что я сам в школьные годы. Даже странно, если учесть, что ему все же предстоит не встреча с крикучим завучем, а еще один славный денек в доме у моста. Впрочем, сегодня мой коллега проснулся совершенно самостоятельно и чувствовал себя, мягко говоря, неплохо. Но у меня хватило великодушия не слишком огорчаться по этому поводу.
«Ну что, Ваше Величество, вы изволите быть довольным?» – поинтересовался он с порога.
«Да, пожалуй, в этом году я тебя не казню», – отозвался я, – «а там видно будет».
«На твоем месте я бы не раскатывал губу. В конце концов, я пока ж не твой подданный, хвала магистрам».
«Ничего-ничего. Посмотрим, что ты запоешь после того, как мои мальчики ворвутся на улицы Еха верхом на своих рогатых клячах. Скажу тебе по секрету, мой план грядущего воссоединения пустых земель с Соединенным Королевством несколько отличается от официальной версии. Я решил, что будет правильно присоединить владение Его Величества Гурига VIII к моим, а не наоборот».
«Страсти какие!»
– с удовольствием сказал Мелифара, засовывая в рот нечеловеческих размеров бутерброд.
«Напишу-ка я на тебя донос, пожалуй. Никогда не занимался подобными вещами, но надо же когда-то начинать».
«Не надо. Хочешь, я назначу тебя своим первым министром?»
«Звучит соблазнительно. Ладно, для начала прокатите меня на мобиле, дяденька, а там видно будет».
«Запросто. К вашим услугам, сэр».
«Это голубая мечта моей неудавшейся жизни – сделать тебя своим личным возницей», – вздохнул Мелифара. «Ты бы обдумал это на досуге. Все равно ведь больше ни на что не годишься».
«Знаю я, сколько зарабатывают возницы», – фыркнул я. «Бедным я уж когда-то был. Мне не понравилось».
«И когда ты успел?» – изумился Мелифара.
«Ладно уж, поехали. Мне действительно пора в управление».
«Вот и мне так кажется», – усмехнулся я. «Я уж полчаса топчусь на пороге. Ты не заметил?» Мы неслись в Еха через пасмурное утро сонных столичных пригородов. Мелифара, любитель солнечной погоды, заметно приуныл. Стал было требовать, чтобы я его развлекал, но я сослался на необходимость следить за дорогой. В конце концов, мой спутник притих и, кажется, начал плевать носом от скуки. А мое внимание целиком принадлежало этому роскошному хмурому утру. Каждая капля дождя на лобовом стекле казалась мне маленьким неповторимым чудом. Совсем недавно я как раз заметил, что даже дождь этого мира отличается от тех атмосферных осадков, под которыми мне доводилось мокнуть первые 30 лет жизни. Вода, она, конечно, всюду вода, но сладковатый привкус цветочной пыльцы, но едва различимый лиловый оттенок струй, но было приятно лишний раз вспомнить, что я новичок в этом прекрасном мире. В глубине души я надеялся, что это ощущение еще долго меня не покинет. Столько дивных возможностей попасть в просак, столько поводов удивляться по пустякам. А счастливая возможность удивляться по пустякам так переполняет жизнь, что можно позволить себе не желать ничего другого. Да, в то утро я и не желал ничего другого, честно говоря. Я доставил свою дневную половину в дом у моста. Решил, что мне и самому не помешает туда заглянуть. Надо бы все же рассказать Джуфину загадочную историю с моими дурацкими снами. Но сэра Джуфина Халли в управлении еще не было. Я догадывался, что в это время суток его можно обнаружить на улице Старых Монеток. Страсть шефа к ночным киносеансам еще не была утолена. Но я все взвесил и решил, что наша с Шурфом проблема вполне может подождать до вечера, в отличие от Техи, которая наверняка уже начинала беспокойно ворочаться сбоку на бок. Вчера она грозилась, что способна докатиться до сожалений о несбывшемся, а я никак не мог позволить своей прекрасной леди пасть так низко. Время от времени у меня обнаруживаются принципы, через которые я просто не способен переступить. Так что в дом у моста я вернулся только за час до заката и сразу же направился в наш с Джуфином кабинет. На спинке кресла важно восседал Куруш. Больше в кабинете никого не было.
«Куда подевался наш шеф, милый?» – спросил я Буревуха.
«Не знаю», –
меланхолично ответила мудрая птица.
Он то приходил, то уходил. Людям, знаешь ли, свойственна некоторая неусидчивость».
«Еще как свойственно», — согласился я. Вздохнул и послал зов Джуфину. «Я уже второй раз прихожу в управление, а вас там все нет и нет».
«Сам виноват. Надо работать над своим чувством времени», —
нашелся Джуфин.
«Мог бы уже научиться приходить именно в тот момент, когда я есть на месте. Кстати, а с какой стати ты вообще туда приперся? Насколько я помню, я отпустил тебя на 2 дня. По твоей же просьбе, смею заметить, весьма настойчивый. Что, жизнь уже не мила без трудодействия?»
«Да нет, в общем-то, вполне мила. Но вы же знаете, какой я рассеянный. Решил, что 2 дня уже прошло», — вздохнул я. «Ну и чё греха таить? У меня возникло несколько вопросов, ответы на которые наверняка найдутся у вас».
«Денёк у меня сегодня выдался тот ещё. Поэтому давай отложим твою исповедь до завтра, если не очень печёт», —
предложил Джуфин.
«А если очень, приходи вечером на улицу Старых Монеток. Там ты меня наверняка застанешь. Тебе даже чувство времени не понадобится».
«Так и сделаю», — согласился я.
«Вот и ладно. А теперь убирайся из моего кабинета, а то знаю я тебя. Выпьешь там пару кружек камры, а потом начнешь утверждать, что тебе пришлось работать сверхурочно».
«Между прочим, это и мой кабинет тоже», — обиженно напомнил я. «Ладно уж, считайте, убрался».
«Не верю».
Убедившись, что шефа не проведешь, я тяжко вздохнул, лениво поднялся с кресла, в котором только-только успел удобно устроиться, и вышел в зал общей работы. Шурфа Лонли Локли тут не было, так что я решил наведаться на его территорию. В огромном, почти пустом, стерильно чистом помещении тоже было пусто, но я чувствовал, что хозяин объявится с минуты на минуту. Я настолько привык уже доверять собственным инстинктам, что не стал лишний раз обременять себя безмолвной речью, а взял с маленькой белой полки над его рабочим столом первую попавшуюся книгу, уселся на единственный жесткий стул и приготовился к ожиданию. Что касается книги, я нарвался на тот самый «Маятник вечности», который уже давно заприметил у Шурфа. Но мне так и не было суждено приобщиться к этому литературному памятнику. Уже через несколько секунд дверь в дальнем конце кабинета тихо скрипнула. Я, конечно, читаю очень быстро, но не настолько же. «Ты пришел даже раньше, чем я рассчитывал», — отметил я, освобождая хозяйский стул. Книгу я дисциплинированно вернул на полку, знал, с каким занудой имею дело.
«Я рад тебя видеть, Макс».
Каменное лицо Лонли Локли выглядело почти приветливо.
«Только, пожалуйста, поставь книгу на место».
«А что я, по-твоему, только что сделал?»
«Ты поставил ее на полку, но не на место. Эта книга была 3-я справа, а теперь она стоит с краю. Знаешь, Макс, я не противник перемен как таковых, но перемены ни ко времени не способствуют улучшению настроения».
Я покорно переставил книгу туда, где ей следовало находиться, потом не выдержал и рассмеялся. «Какая прелесть, Шурф! Иногда мне кажется, что именно на твоих плечах и держится этот мир».
«Все может быть», — равнодушно согласился этот потрясающий парень. «У тебя есть какие-то новости, или ты просто решил меня навестить?»
«И то, и другое. Но мои новости требуют интимной обстановки. Какой-нибудь ужин при свечах и все такое. Ты располагаешь временем?»
«Именно при свечах»,
— педантично уточнил Лонли Локли.
«В Йеха не так уж много трактиров, хозяева которых используют свечи. Все-таки шары со светящимся газом гораздо практичнее».
«Можно обойтись и без свечей. Тоном человека, которому в интересах дела приходится поступаться самыми священными принципами, сказал я. Если честно, можно обойтись даже без ужина. Новостей у меня всего ничего. Просто я люблю сочетать приятное с полезным».
«Я тоже»,
— неожиданно усмехнулся Шурф.
«Кстати, если уж речь зашла о свечах, мы можем зайти в ужин вурдалака. Кухня там не самая плохая, а народу, наверное, по-прежнему немного. Что касается свечей, там есть и они. Ты не возражаешь?»
«Ужин вурдалака — дивное местечко. Вот уж не думал, что ты туда тоже заходишь».
«В свое время это был один из моих любимых трактиров. Я до сих пор нахожу его приятным. А когда-то я ужинал там чуть ли не каждый день».
«Когда-то? Небось, в веселые времена безумного рыбника?» — лукаво спросил я.
«Нет, что ты. Гораздо позже. Кстати, именно там я познакомился со своей женой. Мое внимание привлек тот факт, что она заказала себе именно те блюда, которые казались мне практически несъедобными. И я подумал, что, изучив эту женщину, смогу получить доступ к какой-то новой, закрытой для меня стороне человеческой жизни. К миру людей, которые находят приятным вкус куанкулехского вина или той же хаты по-лохриски».
Я озадаченно покачал головой. «Этот парень то и дело ставит меня в тупик. Иногда мне начинает казаться, что он делает это нарочно и не без некоторого спортивного азарта, а дома, небось, записывает в специальный блокнот, сколько раз за день ему удалось повергнуть меня в состояние шока, потирает смертоносные лапы в узорчатых рукавицах и тихонько посмеивается, пока никто не видит. Обстановка в ужине вурдалака вполне соответствовала драматургии названия. Свечи, полумрак, столешницы, размалеваны красной краской, символизирующей кровь. А добродушный здоровяк, клюющий носом за стойкой, не поленился сделать отличный вечерний макияж. Выбелил лицо, вычернил брови, подвел глаза каким-то фосфорицирующим составом. Обилие красной губной помады создавало впечатление, будто этот миляга только что утолил жажду несколькими стаканами крови невинных жертв. Я умиленно покачал головой. Впервые я забрел в ужин вурдалака не в самый лучший день своей жизни, но даже тогда обстановка здорово подняла мне настроение. Что уж говорить о настоящем моменте, когда мое существование и без того представлялось мне прекрасным и удивительным. В трактире кроме нас никого не было. Мы заняли места за дальним столиком. Обрадованный внезапным появлением клиентов, хозяин тут же принес нам меню. Он был любезен и дружелюбен. Кажется, ни знакомые всей столице защитные рукавицы, скрывающие смертоносные руки Лонли Локли, ни моя мантия смерти ничуть его не смущали. Напротив, мы так мило гармонировали с обстановкой. «Когда-то я пробовал здесь дыхание зла», — вспомнил я. «Отличная штука, Шурф. Рекомендую».
«Странно. Мне это блюдо никогда раньше не попадалось».
«Наверное, потому что ты бывал здесь в старые невкусные времена, сразу после принятия кодекса Хрембера. А я в те славные дни, когда поварам надели по серьге охола в ухо и разрешили творить все, что заблагорассудится».
«Вот оно что. Это блюдо старой кухни. Да, после того, как сэр Джуфин выхлопотал послабление для поваров, я сюда не заходил. Но ты, как всегда, преувеличиваешь, Макс. В последний раз я был здесь всего 4 года назад, а не 117 лет, как следует из твоего непродуманного утверждения. Что ж, я не стану упускать возможность получить представление о рекомендованном тобой блюде. Пожалуй, мне стоит попробовать, что это за дыхание зла».
Шурф говорил с таким серьезным видом, словно речь шла о выборе оружия, которое могло бы спасти или не спасти наши с ним жизни. После того, как маленькие кусочки пирога на наших тарелках взорвались, подобно зернам кукурузы на раскаленной сковороде, и сэр Шурф Лонли Локли соизволил снисходительно одобрить мой выбор, я решил, что пришло время поговорить о деле. «Я был там сегодня ночью, Шурф». Он вопросительно приподнял брови, и я пояснил. «В нашем с тобой общем сне. Заснул в спальне Фила Мелифара и тут же попал на это грешное побережье. Но посторонних я там не обнаружил. Пляж по-прежнему претендует на звание самого пустынного места во Вселенной. Что я там действительно нашел, так это твои следы на песке. Знаешь, меня это, честно говоря, потрясло».
«Вот как?» – хладнокровно переспросил Шурф. «А ты уверен, что это именно мои следы?»
«Абсолютно. Если бы не был уверен, сказал бы, что нашел следы, которые могут оказаться твоими. Но у меня нет никаких сомнений. Кстати, следы были от сапог. Спишь ты в них, что ли?»
«Не говори ерунду. Разумеется, я сплю без обуви. Тем не менее, мне действительно снилось, что я в сапогах. Погоди, Макс, неужели ты хочешь сказать, что ты всегда гуляешь по своим снам раздетым?»
«Нет, конечно». Я изрядно растерялся. «Но этот сон... Видишь ли, Шурф, эти пляжи не сон, а настоящее место. Сегодня я окончательно в этом убедился. Хотел бы я знать, в каком из миров они находятся. Знаешь, я думаю, что там нет людей. И не только людей, там вообще никого нет. Мне и раньше снились совершенно безлюдные места, но не настолько пустые, чтобы от этого становилось не по себе. Это была какая-то понятная человеческая пустота. Предполагалось, что кто-то там все-таки присутствует, просто где-то очень-очень далеко. Честно говоря, в таких снах я был головокружительно счастлив. И до сих пор мне казалось, что мои пустынные пляжи просто одно из таких мест, безлюдных, но понятных и безопасных».
«А больше тебе так не кажется?» —
спокойно уточнил Лонли Локли. Я помотал головой. «Говорю ж тебе, во-первых, они настоящие. Это не какой-нибудь сон, который можно забыть, пока чистишь зубы. А во-вторых, там стало по-настоящему пусто. Раньше так не было. Раньше я не боялся этого места, я любил его. А я не настолько сложная натура, чтобы любить то, чего опасаюсь. Мне бы не хотелось, чтобы ты там шлялся, Шурф. Но это от тебя не зависит, насколько я понимаю, да?»
«Это правда. К сожалению, я не могу контролировать эту ситуацию», — согласился он. «И что ты собираешься предпринять? Насколько я тебя изучил, ты не захочешь просто оставить все как есть. Я не ошибаюсь?»
«Я очень хочу оставить все как есть», — вздохнул я. «Но я не смогу, наверное».
«Значит, мне повезло»,
— с едва различимой ноткой сомнения в голосе сказал Лонли Локли.
«Ты собираешься обсудить это с сэром Джуфином, да?»
«Собираюсь, конечно. Даже если ты против, мне все равно придется это сделать. Все мои проблемы почему-то касаются Джуфина. Кажется, это один из законов природы. И, честно говоря, на сегодняшний день это единственное, что я могу сделать. Я не знаю, с чего следует начинать подобные расследования. Может быть, он знает».
Шурф аккуратно взял маленькую кружку с камрой, отпил глоток и поставил ее обратно на стол. Как он умудряется проделывать эту процедуру, не снимая огромных защитных рукавиц, вот чего я, наверное, никогда не пойму.
«Может быть, знает, а может быть, нет. А, кстати, с чего ты взял, что я могу быть против?»
— сухо спросил он. «Не знаю, так вдруг пришло в голову. Во всяком случае, ты свободный человек и имеешь право на личные тайны. А я собираюсь разгласить твою личную тайну, и, как видишь, не слишком забочусь о том, чтобы получить твое разрешение».
Лонли Локли пронзительно посмотрел на меня. Его серые глаза, обычно излучающие ледяное спокойствие, вспыхнули такой ослепительной яростью, что я чуть не захлебнулся воздухом, который вдыхал.
«Я не свободный человек. Я мастер, пресекающий ненужные жизни. Смерть на королевской службе, по твоему собственному выражению, поэтому я не имею права на личные тайны. Эта роскошь может слишком дорого стоить тем, кто не обязан за меня расплачиваться».
Ораторский пыл внезапно угас. Мой грозный друг опустил глаза и тихо продолжил.
«Я говорю тебе об этом лишь потому, что ты находишься в такой же ситуации, как я сам. Нам с тобой не стоит носиться с бессмысленными иллюзиями насчет собственной свободы и всяких там прав на личные тайны. Это не трагедия, а просто определенный период в нашей жизни. Наверное, когда-нибудь он закончится. Но пока мы должны играть по правилам. Разумеется, ты обязан рассказать Джуфину нашу историю, что бы я там ни думал по этому поводу».
«Что случилось, Шурф?» – удивленно спросил я. «Тебе неприятен этот разговор? Я впервые слышу от тебя столь прочувствованную речь. Даже безумный рыбник, с которым я имел удовольствие познакомиться в Китаре, был не столь страстным оратором».
«Что-то случилось», – кивнул Лонли Локли. «И чем быстрее я выясню, что именно случилось, тем лучше. Мне действительно крайне неприятен этот разговор, потому что какая-то часть меня не желает, чтобы ты говорил с Джуфином. Так что я обращался не столько к тебе, сколько к себе самому. Мне было бы чрезвычайно прискорбно узнать, что я тебя обидел».
«Грешный магистр, меня не так-то легко обидеть. Но ты меня здорово растревожил, Шурф. Оно даже к лучшему. Теперь я постараюсь разобраться с этой историей, не откладывая».
«Хорошо», — задумчиво отозвался Лонли Локли. «Чем скорее, тем лучше. Знаешь, у меня такое чувство, что я действительно нуждаюсь в твоей помощи, хотя не могу сформулировать почему. Это довольно странное ощущение. Я не привык испытывать необходимость в чьей-то поддержке. Предпочитаю жить с мыслью, что я единственное живое существо во Вселенной, и помощи ждать неоткуда. Такого рода убежденность не делает жизнь комфортной, но дает неплохие практические результаты».
«Сам же не раз говорил, что не следует пренебрегать возможностью получить новый опыт», — рассмеялся я. «Ладно уж, еще по стаканчику крови невинных младенцев и можем топать на воздух, коллега. Тебя наверняка ждут дома, а я попробую испоганить безмятежную жизнь шефа невразумительным монологом о таинственном характере моих драгоценных сновидений».
«А что ты называешь кровью невинных младенцев?» — заинтересовался Шурф. «Я не видел в меню ничего подобного. Это что, какой-нибудь новый фирменный напиток?»
«Да нет», — улыбнулся я. «Просто при нашей с тобой профессии любой напиток, который мы закажем, имеет полное право считаться кровью невинных младенцев. Тебе так не кажется?»
«Извини, но мне не смешно», —
виновато сказал этот потрясающий парень.
«Боюсь, что не только тебе», — фыркнул я. «Мне и самому-то не слишком смешно, если честно. Эта шуточка специально для сэра Мелифара-младшего, как раз в его духе. Не моя вина, что он сейчас где-то шляется, вместо того, чтобы восхищенно внимать моим речам». Дело кончилось тем, что я потребовал еще одну кружку камры, каковая, увы, оказалась далеко не лучше Вьеха. Впрочем, у меня были все основания надеяться, что она далеко не последняя в моей жизни, а в этом качестве напиток меня вполне устраивал. Шурф немного поразмыслил и заказал себе стакан какого-то темного вина.
«Как, ты не будешь переливать его в свою дырявую чашку?» —
С некоторым разочарованием спросил я, наблюдая, как мой коллега подносит стакан ко рту. А я-то собирался попросить глоточек. Люблю совать нос в чужие чудеса, ты же знаешь.
В настоящий момент я не испытываю необходимости пользоваться силой дырявой чаши. День, который я прожил, нельзя назвать тяжелым. Кроме того, я чувствую некоторое нервное возбуждение. Думаю, твоя убежденность, что эти пустынные пляжи являются неким настоящим местом, так на меня подействовала.
«Знал бы ты, как она подействовала на меня самого», — усмехнулся я. «Но я смирился с открытием и попробовал заняться чем-то другим. Это мое маленькое правило. Когда ситуация выходит из-под контроля, я просто пробую заняться чем-то другим. Самое удивительное, что заняться чем-то другим всегда возможно. Главное — начать. Все, что угодно, лишь бы отвлечься от неразрешимой проблемы. Потому что, когда пытаешься контролировать то, что тебе не по зубам, мир окончательно разлетается в клочья в неумелых руках».
«Это одно из самых странных рассуждений, которые мне доводилось слышать»,
— одобрительно сказал Лонли Локли.
«Но знаешь, я не думаю, что столь экстравагантный совет может пригодиться кому-то, кроме тебя самого».
«Ты прав», — улыбнулся я. «Но я тоже иногда нуждаюсь в хорошем совете. Шурф, ты бы все-таки дал мне чашку? Предчувствие говорит мне, что я просто обязан воспользоваться случаем и выпить из твоего волшебного сосуда».
«Правда?»
Лонли Локли покачал головой.
«Ты начинаешь вести себя как настоящий бывший магистр нашего ордена, Макс. Это действительно забавно. А почему бы тебе просто не обзавестись своей собственной дырявой чашей?»
«А как? Я же не знаю никаких ваших ритуалов».
«У тебя довольно странные представления о магии», — укоризненно сказал Шурф. «Какие ритуалы? Либо у человека есть сила, чтобы удерживать жидкость в сосуде без дна, либо этой силы нет. А ритуалы нужны лишь за тем, чтобы пугать новичков. Ну, скажем так, создавать у них особое настроение».
«Так я же и есть новичок. Пугать меня не обязательно, а вот особое настроение – именно то, что требуется».
«Нет», – возразил Шурф, – «ты уже вполне можешь обойтись без ритуалов».
Он достал откуда-то из-под белоснежного лаохи свою знаменитую бездонную чашку и протянул ее мне.
«А что ты собираешься из нее пить?»
«Да хоть камру». Я перелил содержимое своей кружки в дырявую чашку Лонли Локли и залпом выпил уже почти остывший напиток.
«Ну и каковы твои ощущения?»
– удивленно спросил мой друг.
«Видишь ли, камра не совсем тот напиток, который помогает добиться наилучшего эффекта».
«Правда? А мне кажется, что я скоро взлечу, буквально с минуты на минуту».
«Мало ли что тебе кажется. Сила требуется для того, чтобы летать по-настоящему, а не наслаждаться иллюзиями. Ладно. Надеюсь, у меня еще будет время объяснить тебе некоторые аспекты пути Ордена Дырявой Чаши, если захочешь, конечно. Впрочем, я заранее уверен, что ты захочешь. Любопытство всегда было твоей сильной стороной. А теперь нам действительно пора идти. Уже довольно поздно. А я, как ты знаешь, живу в новом городе. Я даже собираюсь попросить тебя отвезти меня домой. В отличие от возниц управления полного порядка, ты ездишь очень быстро. На служебном амобилере мне придется добираться домой не меньше часа».
«Кошмар! Разумеется, я тебя подвезу, и дюжина минут не пройдет, как ты будешь дома».
«Я буду очень признателен тебе за эту услугу. Жена предпочитает проводить вечера в моем обществе. Признаться, это меня немного удивляет. На мой взгляд, я не лучший из собеседников».
«А вот я ее понимаю. С тобой спокойно, Шурф. Пока ты рядом, можно не опасаться, что этот замечательный мир может рухнуть».
«Какая странная идея», — нахмурился Лонли Локли. «Что ж, в любом случае, нам пора».
Мы расплатились с симпатичным загримированным монстром, который мирно клевал носом за стойкой, и вышли на улицу. Оранжевое мерцание фонарей кое-как разгоняло темноту. Луна в этот вечер наотрез отказалась принимать участие в освещении улиц. Небо было столь тщательно укутано облаками, словно проделать эту работу поручили законченному педанту, вроде сэра Шурфа Лонли Локли. Я представил, как длинный, тощий, серьезный Шурф равномерно распределяет по ночному небу густые плотные лоскуты осенних туч. Что ж, занятие как раз для него. Я сел за рычаг амобилера. Шурф устроился рядом, и я с удовольствием рванул с места. Может быть, камра действительно не тот напиток, который следует пить из дырявой чашки, но мне нравилась удивительная легкость, переполнившая меня, как шампанское переполняет бокал. Того гляди, еще немного и перехлестнет через край. «Послушай, Шурф, у меня образовался еще один вопрос», — начал я. Откровенно говоря, упомянутый вопрос не представлялся мне принципиально важным, просто захотелось еще немного поболтать. Что касается наших с тобой снов, я не совсем понял, каким образом ты ощущаешь присутствие гипотетического постороннего существа. Ты сам говорил, что тебе ни разу не удалось его увидеть. Но в то же время ты уверен, что он там есть, и почти уверен, что вы не знакомы. Получается, между вами что-то происходит? Он разговаривает с тобой или как?
Я не уверен, что он со мной разговаривает.
В голосе Лонли Локли не было обычной уверенности.
Впрочем, все может быть. Знаешь, Макс, мне почему-то очень трудно сосредоточиться, когда я пытаюсь вспомнить, что именно происходит в этих снах. Я помню пустынные пляжи, помню свою уверенность, что там кто-то есть, кроме меня, и ощущение угрозы, исходящей от этого невидимого существа. Но что происходит между нами на самом деле, извини, но я действительно не помню.
Ну, не помнишь, так не помнишь. Знаешь, когда я сам не могу вспомнить сон, я закрываю глаза и стараюсь снова задремать. Не заснуть, а именно задремать. Оказаться на границе между сном и явью – это важно. Впрочем, в твоем случае мой метод не сработает. Он помогает только сразу после пробуждения. Но в следующий раз обязательно попробуй.
А ты очень хочешь, чтобы я вспомнил, да?
Меня немного насторожили незнакомые язвительные нотки в голосе Шурфа. Но я даже не удивился. Он весь вечер был немного на взводе. Насколько вообще невозмутимый сэр Шурф Лонли Локли может быть на взводе? Кроме того, мое внимание целиком принадлежало дороге. Я несся по узеньким улочкам старого города с такой сумасшедшей скоростью, что расслабляться не стоило. «Я думаю, что так практичнее. Помнить все, что с тобой происходит даже во сне», — улыбнулся я, машинально обернувшись к своему собеседнику.